Ночью дождь зарядит надолго. Вы, значит, с подом в тепле, а старый дик в одиночку околевать должен. Он сгреб сено, устраивая себе постель. В жизни не встречал такой недоверчивой женщины. Бриена свернулась под плащом. Подрик сопел рядом. «Я не всегда была такой», — могла бы ответить она. «В детстве я верила, что все мужчины благородны, как мой отец. Верила даже тем, кто превозносил мою красоту, ум и грацию. Глаза мне открыла септа Раэла. Они говорят так, чтобы добиться милости от вашего лорда-отца. Ищите правду в зеркале, а не на мужских устах». Бриена плакала, получив этот жестокий урок, но он сослужил ей хорошую службу в Хайгардене, когда Серхиль и его друзья задумали поиграть с ней. Девица в этом мире не должна быть доверчивой, если хочет сохранить свою девственность. Думала она, слушая, как стучит дождь по крыше. В общей схватке у Горького моста она выискивала своих обидчиков и побивала их одного за другим. Фарроу, Амброза, Биши, Марка Маландера, Раймонда Нейланда, Уилл Журавля. Гарри Сойера она сшибла конем. Робину Поттеру разбила шлем, украсив рыцаря большущим шрамом. Когда все они пали, матерь послала ей Коннингтона. На сей раз сэр Ронат держал в руке меч, а не розу, и каждый наносимый ему удар был для нее слаще поцелуя. Последним в тот день ей под горячую руку угодил Лорес Тирелл. Рыцарь цветов за ней не ухаживал. Можно сказать, вовсе на нее не смотрел. Но он носил на щите 3 золотые розы. А Бриенна ненавидела эти цветы. Один их вид наполнил ее бешеной силой. Когда она, наконец, уснула под шум дождя, ей приснился тот бой и сир Джейми, накидывающий ей на плечи радужный плащ. Дождь шел и утром. Во время завтрака Дик Пройдоха предложил переждать его. «Сколько еще прикажешь ждать? Еще день, неделю? А может, до следующего лета? Нет. У нас есть плащи, а путь впереди еще долгий». Дождь не прекращался весь день, и узкую тропу, по которой они ехали, совсем развезло. Деревья стояли голые, бурая опавшая листва под ними промокла насквозь. Плащ Дика, несмотря на беличью подкладку, тоже промок, и проводника била дрожь. Бриенне стало жаль его. Ему часто приходилось голодать, это ясно. Существует ли на самом деле эта бухта контрабандистов или разрушенный замок под названием Тараторки? Голодный способен на отчаянные поступки. Быть может, он придумал все это, чтобы заманить ее на безлюдное место. Весь мир свелся к ровному шуму дождя. Дик горбился, как будто это помогало ему оставаться сухим. Когда стало темнеть, деревни поблизости не оказалось, и леса, в котором они могли бы укрыться, тоже. Пришлось устраивать лагерь в скалах, ярдах в 50 от черты прилива. Камни, по крайней мере, защищали от ветра. «Надо бы покараулить ночью, миледи», — сказал Дик, пока она пыталась разжечь сырые дрова. «Вдруг тут хлюпари водятся».
«Хлюпари?»
«Нечисть такая», — со смаком поведал Дик. «Истали их можно принять за людей. Но головы у них очень большие, и где у человека волосы, у них чешуя. Сами они белые, как рыбье брюхо, всегда мокрые и рыбой воняют. Между пальцами у них перепонки, а во рту зеленые зубы, острые, как иголки. Говорят, будто первые люди перебили их всех, только вы не верьте. Ночью они тихонько приходят на своих перепончатых лапах, хлюп-хлюп, и крадут непослушных детей. Девочек оставляют себе в жены, а мальчишек едят. И тебя съедят, парень». Ухмыльнулся он, глядя на Подрика. «Прямо сырым». Подрик взялся за меч.
«Пусть только сунутся».
«Думаешь, их так просто убить, хлюпарей? А вы что скажете, миледи, вы ведь нехорошая девочка?»
«Нет, хорошая, только глупая». Дрова не желали загораться. Бриенна уже устала возиться с огнивом.
Растопка слегка дымилась, но это и все. Отчаявшись, она завернулась в плащ и прислонилась к скале, готовившись как-нибудь протянуть эту холодную, мокрую ночь. Пока она, мечтая о горячем, жевала вяленую говядину, Дик рассказывал, как сир Кларенс Крэб сражался с королем хлюпарей. Бриена не могла не признать, что он хороший рассказчик. Марк Моландер со своей обезьянкой тоже, бывало, ее забавлял. Из-за ненасти они не видели, как село солнце и вышла луна. Настала черная, беззвездная ночь. Крэб, истощив запас историй, улегся спать. Подрик тоже засопела, Бриенна все сидела, слушая шум прибоя. «Где ты, Санса? Ждешь в тараторках корабля, который никогда не придет? И кто там с тобой?» «Заплачено за троих», — сказал Крэб. «Вы встретились с бесом, или ты нашла свою сестру Арию?» После долгого дня Бриенна устала. Ее клонило в сон, несмотря на дождь и на сидячее положение. Начав уже клевать носом, она вдруг очнулась с колотящимся сердцем и увидела над собой чью-то фигуру. Выпутавшись из плаща, она поднялась. Дик Пройдоха спал, наполовину зарывшись в мокрый песок. Тьфу ты, пропасть приснилась. Напрасно она, пожалуй, бросила сира Крейтона и сира Илифера. Они, похоже, честные люди. Вот если бы Джейми поехал с ней, но он королевский рыцарь и должен быть рядом со своим королем. И предметом ее грез был не он, а Ренли. Она поклялась защищать его и не сдержала своей клятвы. Поклялась за него отомстить и опять нарушила клятву, убежав с леди Кейтлин. Клятва, которую она дала самой леди Старк, тоже остается невыполненной. Ветер переменился, и дождь бил Бриенне в лицо. На завтра дорога вытянулась в усыпанный галькой желобок, а ближе к полудню оборвалась у выветренного утеса. Наверху, на сером небе, виднелись три кривые башни какого-то замка. «Это и есть тараторки?» — спросил Подрик. «По-твоему, это развалины?» — проворчал Крэб. «Это Дирден, усадьба старого лорда Брюна. Тут дороги конец. Дальше поедем по сосновому бору». «Как же мы попадем наверх?» — разглядывая скалу, спросила Бриенна. «Запросто». Крэб повернул коня. «Не отставайте только от Дика. Кто замешкается, того хлюпари заберут». Поднимались они по крутой каменной тропе, большей частью естественной, но кое-где для облегчения подъема были вырублены ступени. Их окружал скальный коридор, проеденный морской водой и ветрами. Его стены порой принимали фантастические формы. «Вон голова людоеда, видите?» — показывал Дик. И Бриенна улыбалась, в самом деле различая нечто подобное. «А там каменный дракон. Другое крыло у него отвалилось, когда еще мой отец был мальчонкой. Прямо над ним висюльки, чисто ведьмины сиськи». Взгляд дико воровато скользнул по груди Бриенны. «Сир», — сказал Подрик, — «миледи, там всадник». «Где?» Ни одна из скал на всадника как будто не походила. «На дороге, не каменный, настоящий. Едет за нами, вон там». Бриенна повернулась в седле. Они поднялись уже высоко, и берег под ними был виден на много лиг. Между утесом и неизвестным всадником оставалось около пары миль. «Нечего на меня смотреть», — огрызнулся Крэб, поймав ее подозрительный взгляд. «Кто бы он ни был, старый Дик ни при чем. Скорее всего, кто-нибудь из людей Брюна с войны возвращается. Или певец какой, они же известные шатуны. Но не хлюпарь это точно». Он сплюнул в сторону. «Эти на лошадях не ездят». В этом Бриенна, по крайней мере, была с ним согласна. Последние несколько сотен футов оказались самыми трудными и опасными. Мелкие камни сыпались из-под копыт лошадей. Выбравшись из расщелины, путники очутились под стенами замка. Там появилось и тут же исчезло чье-то лицо. Бриенне показалось, что это женщина, и она сказала об этом Дику. «Брюн слишком стар, чтобы по стенам расхаживать», — согласился он. а его сыны и внуки все ушли на войну.